Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. И в нашем сегодняшнем эфире лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе Игорь Лебедев отвечает двум моим коллегам, обозреватель журнала «Итоги» Светлане Суховой и собственному корреспонденту информагентства «Укринформ», украинского агентства «Укринформ» Игорю Соловью. Здравствуйте, Игорь. Я сразу должен предупредить, что, конечно же, этот эфир наверняка будет для вас отчасти сложным, потому что довольно много будет говориться не только о вас, но и, в общем, о том человеке, как бы политическим наследником, которого вы являетесь. Тут ничего не сделаешь, потому что вы коллеги. И я думаю, что называется, это будет та передача, когда сын за отца отвечает. Вот. Но до того, как мы начнем задавать вопросы, я прошу наших уважаемых радиослушателей познакомиться с биографией Игоря Лебедева.
Игорь Владимирович Лебедев родился 27 сентября 1972 года в Москве. Отец Лебедева – Владимир Вольфович Жириновский, политик, основатель и председатель ЛДПР. В 1994 году Игорь Лебедев становится помощником своего отца, председателя фракции ЛДПР. Одновременно возглавляет молодежную организацию ЛДПР. В 1995 году Лебедев впервые был включен в предвыборный список ЛДПР, однако в Думу не прошел. В 1999 году, на следующих выборах в Госдуму, Игорь Лебедев руководил предвыборным штабом ЛДПР, а по результатам голосования был избран в Госдуму по списку блока Жириновского. После выборов Владимир Вольфович становится вице-спикером Госдумы, а Игорь Лебедев занимает его место руководителя фракции ЛДПР. То же самое повторилось и на выборах в Госдуму 2003 и 2007 года. Игорь Лебедев является кандидатом социологических наук, доктором исторических наук, женат, воспитывает двух сыновей.
Ну что, не переврали или уже переврали?
Ну, в чем-то уже немножко ошиблись.
Рассказывайте.
Не женат.
О, ну что ж, хорошо, тогда мы добавляем вас в список женихов Российской Федерации с большими перспективами. Я сразу же даю слово моим коллегам. Пожалуйста, Светлана Сухова, журнал «Итоги».
Назревает 20-летие партии. Скоро мы будем его праздновать. Но до сих пор основным упреком, можно так сказать, к вашей партии, остается то, что это партия одного человека. Как вы считаете сами, вы сколько даете времени, что она просуществует после празднования этого юбилея?
Ну, во-первых, вы абсолютно правы. Действительно, 13 декабря этого года партии исполняется 20 лет. Действительно, все эти 20 лет бессменным председателем нашей партии является Владимир Жириновский. Мы не считаем, что это плохо. У нас всегда в истории все так или иначе значимые события всегда связаны с именем. У нас не бывает так, чтобы партия, движение, организация была громкой сама по себе. У нас все политические партии – это имя. Я не уверен в том, что, например, завтра, если коммунистическую партию возглавит какой-то другой человек, она будет пользоваться такой же популярностью, как и сейчас. Я не уверен, что если завтра Владимир Владимирович Путин скажет «я ухожу и покидаю Единую Россию», то она просуществует хотя бы день после этого заявления. Поэтому у нас все партии связаны с именем, и ЛДПР связаны с именем Жириновский.
Ну и не собирается ли Владимир Вольфович как-то так, что называется, отойти от дел, если развить вопрос Светланы Суховой? Вот можно ли сказать, что пока у Владимира Вольфовича есть интерес к политике, ЛДПР будет существовать? А он будет в этом качестве?
Я думаю, что ЛДПР будет существовать еще гораздо большее время, чем пока председателем является Владимир Жириновский. Пока у Владимира Вольфовича есть желание и возможности заниматься политикой, конечно же, он будет во главе ЛДПР. И, кстати, вот на юбилейном съезде, который состоится в декабре 13 числа, у нас одним из вопросов – это перевыборы председателя. Вот, Владимир Вольфович, я так думаю, уверен, будет избран на очередной срок на следующие 4 года.
Я думаю, и... более того, многие даже скажут, что это чистая формальность.
Ну, не знаю, как скажут, но в любом случае у нас будут выборы председателя, скажем так. Вот, и в случае, если Владимир Вольфович будет избран, а он избран будет, вот, следующие 4 года он будет возглавлять партию, и он будет устанавливать какую-то главную роль нашей партии.
Игорь Соловей, пожалуйста.
Вот вопрос в развитии этой же темы о ситуации в ЛДПР. Вот все, что было сказано до этого, это внутренняя позиция ЛДПР и их желание, ваше желание, вернее. А вот есть, существуют некие внешние обстоятельства, внешние факторы. Вы проиграли региональные выборы и муниципальные. И вот сейчас идет разговор о создании некой двухпартийной системы на основании справедливой, на базе справедливой, Единой России и некого блока левых партий. Там ЛДПР пока не видно. Вот вы не боитесь, что вот эти внешние факторы свидетельствуют о том, что где-то там наверху вас уже списали со счетов?
Знаете, очень объемный вопрос. Боюсь занять на его ответ большую часть передачи, но попробуем. Значит, во-первых, а какой еще взгляд вы ожидаете от меня, если не изнутри? Если я член этой партии, если я состою в ее рядах практически 20 лет, если она образовалась через 3 месяца после того, как я закончил школу, и ничего другого в жизни, кроме как участия в партии и в политической жизни, я практически не делал. Естественно, у меня взгляд только изнутри. Я не могу про ЛДПР говорить со стороны. Что касается вашего высказывания по поводу того, что проиграли выборы, я не могу с вами согласиться. Если вы имеете в виду последнюю октябрьскую кампанию, связанную с 3 крупными выборными кампаниями в 3 субъектах Москва, Мариэл и Тула, то здесь в 2 субъектах, и мы об этом неоднократно говорили, выборы были настолько сфальсифицированы, что под тем административным гнетом, который существовал при подсчете голосов, просто тяжело выстоять. А на самом деле, на сегодняшний день партия ЛДПР представлена в 58 парламентах субъектов Российской Федерации. Это больше половины. И по состоянию на сегодняшний день мы имеем более 1500 депутатов по всей стране, начиная от муниципального уровня и заканчивая депутатами Госдумы. Я не считаю это поражением, я считаю это успехом для партии, которая в своих рядах не имеет ни одного губернатора, ни одного президента, ни одного председателя правительства, ни одного министра. У нас нет ни одного артиста, ни одного фигуриста, ни одного спортсмена. У нас есть только Жириновский, только ЛДПР и только члены партии.
Ну, еще у вас есть Андрей Луговой.
Ну, это же не киноактер, это не спортсмен, это не певец, это не Кобзон и не Медведев с Путиным. Вот. И к тому же Андрей Луговой, кроме того, что он Андрей Луговой, у него нет никакого административного ресурса. А я, перечисляя всех этих людей, имел в виду, конечно, прежде всего, их административный ресурс. Если бы у нас в субъектах на выборах в законодательное собрание наши партийные списки возглавляли губернаторы, то, конечно, ситуация была бы другая. Но у нас списки возглавляют обычно наши партийные координаторы. Поэтому я считаю, что для той ситуации, которая на сегодняшний день сложилась в Российской Федерации, иметь тот успех, который мы имеем, это очень хорошо.
Игорь, я уточню вопрос моего коллеги. А в тех местах, где губернаторы и руководители регионов являются выходцами из ЛДПР, ну, например, в Мариэл Маркелов, можно ли говорить о том, что там есть все-таки политика некого благоприятствования вашей партии?
Вы знаете, господин Маркелов действительно в свое время был депутатом фракции ЛДПР, но с тех пор, как он стал президентом Республики Мариэл, он автоматически стал членом другой партии. И вот уже на протяжении, по-моему, 6 или 7 лет, пока он президент, никакого режима благоприятствования по отношению к нашей партии мы не испытываем, потому что результаты, которые мы получаем на выборах, мы считаем гораздо ниже тех результатов, которые мы могли бы иметь в этой республике. Конечно, может быть, где-то глубоко внутри души Леонид Маркелов до сих пор испытывает чувство признательности ЛДПР, поскольку именно благодаря нашей партии он вообще пришел в политику. Бывший прокурорский работник, никому доселе неизвестный, стал депутатом Госдумы и именно с этого трамплина смог стать президентом республики. Но на деле, по крайней мере, это не выражается ни в чем.
Светлана Сухова, пожалуйста.
Меня интересуют последствия демарша трех оппозиционных фракций, когда они вышли из зала заседания, потом они вернулись, вы вернулись вторыми после «Справедливой России», да, довольно быстро, на следующий день. После чего была беседа с президентом России, и, насколько я понимаю, ничего отыграть пока не удалось. Последнее заседание, которое было в эту среду, после него кое-кто из депутатов единороссов сказал, что, судя по всему, представители фракции ЛДПР активно тянут время с тем, чтобы повестка дня к концу года все больше и больше увеличивалась. Это саботаж?
Вы знаете, я не готов с вами согласиться в том, что ничего не удалось отыграть, потому что все-таки те предложения, которые были озвучены президентом в своем послании, особенно касающиеся политической системы и совершенствования избирательного законодательства, я вам, как участник той встречи с президентом, которая была с представителями фракций, могу сказать, что на 90% все эти предложения из уст президента были сформулированы исключительно на основе того, что было услышано на этой встрече. Практически все, что он предложил изменить в избирательном законодательстве, сделано на основе тех замечаний, которые мы высказали. Поэтому мы считаем, что это основной итог того нашего демарша, как вы назвали, который состоялся. И если действительно все это будет претворено в жизнь законодательно, а сейчас уже первые шаги к этому делаются, мы считаем, что мы добились того, что мы хотели.
Игорь Соловей, пожалуйста.
В своем ежегодном общении с россиянами Владимир Владимирович Путин сказал, что экономика Российской Федерации прекратила падение и начинает свой рост. Ваши избиратели, они почувствовали конец кризиса?
Вы знаете, до этого ту же самую формулировку употребил министр финансов Кудрин примерно месяца два назад на встрече с депутатами нашей фракции в здании Государственной Думы, на что один из депутатов задал ему вопрос, как говорится, в среде нашего народа: «Только мы достигли дна, и тут нам снизу постучали». Поэтому мы не считаем, что все настолько радужно, насколько преподносится правительством на сегодняшний день. Наши избиратели, по крайней мере, которые общаются с нами посредством наших непосредственных встреч, посредством общения через интернет, которые пишут нам письма, к сожалению, до сих пор не понимают все-таки, где же то самое дно, к которому все так усиленно шли, и когда же все-таки оно будет, и будет ли вообще, и когда мы от него оттолкнемся. Поэтому я думаю, что большая часть избирателей вряд ли смогла бы разделить то высказывание, которое Владимир Владимирович в своем ежегодном общении употребил.
Я хочу продолжить вопрос по поводу вашей реакции на общение Владимира Путина с народом, но уже на общение его как руководителя партии «Единая Россия». Так сложилось, и для меня это было очень интересным впечатлением, что если примерно год назад, и до времени год назад, фракция Жириновского, ЛДПР в Государственной Думе фактически компенсировала нападки коммунистов на действующую власть, то есть как это было, сразу после Геннадия Андреевича выходил Владимир Вольфович и указывал ему на отдельные недостатки в выступлении, то примерно год уже руководство вашей партии, вы, и во время последнего кризиса это особенно проявилось, Думского, ожесточенно критикуете «Единую Россию». Вы поссорились? Что тут случилось? Почему «Единая Россия» стала большим объектом критики, чем коммунисты?
Что касается выступлений Владимира Вольфовича на пленарных заседаниях, то оно идет вслед за Геннадием Андреевичем не потому, что после коммунистов, а просто существует алфавитный порядок выступлений. ЛДПР идет после КПРФ. Вот. Что касается...
И согласитесь, это очень удобно.
Да, согласен. Что касается помирились, поссорились. А кто вам сказал, что мы когда-то дружили? С партией власти нельзя дружить, потому что, к сожалению, все наши попытки какого-то общения, они приводят к тому, что люди не выполняют договоренностей. И самый яркий тому пример, хотя бы, опять-таки, у всех еще живые в памяти события нашего демарша, после которого буквально на следующий день председатель Госдумы собрал все фракции в своем кабинете и готов был на что угодно, лишь бы партии и фракции вернулись в зал. Тогда были достигнут ряд договоренностей и по изменению регламента работы Госдумы, и по созданию определенных комиссий, и некоторые еще вопросы, Как только фракции вернулись, господин председатель забыл о своих договоренностях. И вот уже полтора месяца те вопросы, которые должны были быть решены, они не решаются. Поэтому я не могу
сказать... Вы имеете в виду, прежде всего, предоставление времени для политических заявлений в начале заседания?
Я имею в виду, да, прежде всего, возможность предоставления до 5 минут каждой фракции, не только оппозиционной, каждой из 4 представленных в парламенте возможности выступить на любые общественные политические вопросы, потому что, в принципе, обсуждение повестки пленарного заседания сводится именно к этому. И второй вопрос. Мы ставили проблему создания в Государственной Думе комиссии по изучению практики применения избирательного законодательства, которую бы в основу своей работы взяла прежде всего те нарушения и замечания, которые происходят в ходе избирательной кампании. Вот эти оба вопроса, к сожалению, до сих пор не решены.
Светлана Сухова, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а что, по-вашему, означает оппозиция?
Существует партия власти. Независимо от того, как она называется, всегда существует юридический термин. В любом государстве есть партия, которая имеет в своих руках парламентское большинство, соответственно, имеет в своих руках правительство и, соответственно, проводит, ну, можно так сказать, по старинке, да, генеральную политику, генеральную линию в нашей стране. Все остальные политические силы являются оппозиционными по отношению к правящей партии. Если завтра ЛДПР станет партией власти, значит, ЛДПР будет партией власти, а Единая Россия и коммунисты станут оппозиционными.
То есть вы оппозиция? Вы себя таково считаете?
На сегодняшний день, да.
А тогда почему вы не идете в коалицию с другими оппозиционными партиями? Ну, скажем так, с той же «Справедливой Россией».
А мы не считаем «Справедливую Россию» оппозиционной партией, потому что, во-первых, мы не считаем «Справедливую Россию» партией вообще, поскольку партия – это общность людей, и создается это снизу. Люди объединяются по общности интересов, интересы распространяются на страну, и на основе этого создается партия. А когда партия формируется сверху методом указания, вот ты будешь членом «Единой России», а ты членом «Справедливой России», это не партия, это придаток, приросток, называйте как хотите, партии власти. И, во-вторых, мы не считаем ее оппозиционной, потому что... Последний пример. Съезд «Единой России». Что там делают представители «Справедливой»? Нас не позвали, коммунистов не позвали. А представители «Справедливой России» принимают активное участие в работе съезда партии, которую они считают себя оппозиционной. Поэтому мы не можем быть в коалиции со «Справедливой Россией».
Да, я вижу у Светланы Суховой горячее желание продолжить этот вопрос. Я просто хотел ей напомнить, что она состязается сейчас с кандидатом социологических и доктором исторических наук, так на всякий случай. То есть я думаю, что можно так пожестче спрашивать.
Не знаю, насколько пожестче, но вот сегодня Миронов выдвинул инициативу, касающуюся переустройства фактически управления в Москве и Санкт-Петербурге. Он предложил создать внутригородское муниципальное образование, так называемое МО, которому передать довольно большие полномочия и деньги. Фактически это размоет власть губернатора или мэра, в данном случае Лужкова. Поскольку, как я понимаю, один из самых болезненных проигрышей вашей партии – это проигрыш в Мосгордуму, намерены ли вы поддержать это предложение?
Вы знаете, наша партия, партия ЛДПР, давно уже выступала с инициативой, что, по крайней мере, в городе Москве не нужен ни мэр, ни правительство, ни какие-либо министерства и ведомства, которые бы организовывали работу этого города. Потому что в Москве и так достаточно находится столько представителей власти, это и исполнительное, и законодательное, и судебное, все сосредоточено здесь. Поэтому отдельно каких-то дополнительных ветвей создавать нет необходимости. Можно было бы просто сделать... Как пример, в составе правительства Российской Федерации одного из заместителей председателя, который бы отвечал за ситуацию в городе Москве. А что касается предложения господина Миронова, то мы в последнее время очень часто слышим многие идеи, выдвигаемые ЛДПР в свое время, сейчас из уст других людей, в частности, и господина Миронова тоже. Но только когда мы об этом говорили, все смеялись и говорили, какая это глупость, а когда об этом говорит 4-й человек в стране, все начинают об этом очень серьезно разговаривать.
Игорь Соловей, пожалуйста.
А давайте оттолкнемся от того, что за ваше заявление, что вы оппозиция. Вот обычно оппозиция, она по умолчанию готовится стать властью. И готовится к этому, готовя определенные предложения и имея определенный кадровый состав. Вот вы какие направления в управлении государством готовы взять на себя? Какой кадровый состав вы можете предложить?
Естественно, как любая оппозиция, мы готовы к тому, что теоретически, понятное дело, что никогда практически в нашей стране, но тем не менее, теоретически, когда-то ЛДПР, так же, как и остальные оппозиционные партии, могут победить на парламентских выборах, и тогда будет возможность создать парламентское большинство, получить правительство и остальные рычаги власти. Сейчас вы просите у меня назвать какие-то кадровые возможные решения, я вам сейчас их назову, а завтра эти люди не смогут уже работать с нами, потому что административный ресурс их задавит. Поэтому мне бы не хотелось говорить сейчас о чем-то том, что может быть. Вот давайте окажем ЛДПР поддержку на очередных выборах, станем мы парламентским большинством, тогда, поверьте, вы увидите и кадровый состав, и что мы будем делать, узнаете, и увидите всех людей. Поэтому давайте мы сначала дождемся этого момента, а потом будем об этом говорить.
Первая часть программы нашей понемножку подходит к концу, поэтому вопросы и ответы становятся короткими. Светлана Сухова, пожалуйста, короткий вопрос.
Но в 93-м году вы уже имели большинство в парламенте. И где же кадровый состав?
Мы не имели большинства в парламенте, потому что мы победили на парламентских выборах среди партийных списков. Но это всего лишь 25% от половины состава. А парламентское большинство в тот период все равно имели не мы, потому что остальная часть парламента формируется по одномандатным округам. Мы имели всего лишь порядка 50 депутатов из 450. Это не парламентское большинство.
Кстати, если коротко, чем вы объясняете то, что все равно, когда власть должна была с вами договариваться и по принятию бюджета, и по принятию множества законов, ни один из ваших людей не был в правительстве? В чем тут дело?
Я думаю, что это больше всего вопрос к тем представителям власти, которые на тот период находились у руля. Хотя я могу сказать, что господин Примаков, когда его утвердили председателем правительства, взял в состав правительства нашего депутата Калашникова, он стал министром труда, и нашего депутата Сидорова, он стал заместителем председателя Госкомстата. То есть те люди, которые не боялись, а господин Примаков был сильным человеком и ничего не боялся в этом отношении, они брали представителей ЛДПР, потому что они брали людей по профессиональным качествам, а не по признакам национальности или партийной принадлежности.
Ну что же, можно еще вспомнить Элеонору Митрофанову, еще действительно можно вспомнить господина Калашникова, мы уже вспомнили господина Маркелова. ЛДПР действительно была кузницей кадров. В второй части нашей программы мы поговорим о том, кто финансировал кузницу. Не отключайтесь.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Главные новости коротко. Причиной пожара в пермском клубе «Хромая лошадь», в результате которого погибли 112 человек и пострадали более 120, могло стать короткое замыкание. Задержаны все менеджеры сгоревшего клуба. Ожидается, что сегодня вечером следствие предъявит обвинение четырем подозреваемым. Администрация Перми распорядилась выплатить семьям погибших при пожаре по 100 тысяч рублей. Понедельник, 7 декабря, объявлен в России днем траура. В Москве неизвестные совершили нападение на клирика храма апостола Фомы, где служил убитый священник Даниил Сысоев. Пострадавший рассказал, что накануне вечером на улице к нему подбежали трое неизвестных и начали избивать. В данный момент его состояние удовлетворительное. На Украине в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли 10 человек, двое ранены. Как сообщили Интерфаксу в МЧС Украины, от грузового автомобиля оторвался прицеп и, выехав на полосу встречного движения, врезался в микроавтобус. В Петербурге общественная организация «Охтинская дуга» провела пикет против строительства башни Охта-центра. В Москву сегодня с официальным визитом прибывает премьер-министр Индии Манмохан Сингх. В Румынии проходит второй тур президентских выборов. За пост главы государства борется нынешний президент Траян Байсеску, придерживающийся центристских взглядов, и председатель Сената Мирча Джоана, лидер социал-демократов. В Лос-Анджелесе младшим епископом церкви избран священник Мэри Глэспул, открыто практикующий лесбиянство. Сообщается, что это первый подобный случай за всю историю. Руководство компании «Российские железные дороги» приняло решение заменить вагоны в поезде «Невский экспресс». Сборная Испании в субботу стала обладателем Кубка Дэвиса, самого престижного командного приза в мужском теннисе.
В эфире программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам и лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе Игорь Лебедев. У нас в студии, а вопросы ему задают Светлана Сухова из журнала «Итоги» и Игорь Соловей из агентства «Укринформ». Ну что же, я анонсировал в первой части, что во второй мы поговорим о такой важной вещи, как финансирование партии. И на самом деле стоит вспомнить о том, что, конечно, взаимоотношения ЛДПР и бизнеса очень часто становились, что называется, предметом обсуждения средств массовой информации. Помнится, это как-то увязывалось иногда различными масс-медиа с криминалом, это увязывалось с самыми разными структурами. Вот откуда сейчас деньги у ЛДПР? Ведь съезд надо на что-то проводить, надо на что-то жить. Я понимаю, что Владимир Вольфович продает иногда диски со своими песнями, иногда просто так дают. Но я думаю, не только на это.
Кстати, могу сказать, что мы даже не торгуем дисками. Мы всю свою партийную атрибутику, диски, книги, майки, кепки, ручки, все, что производим, мы раздаем нашим избирателям, что называется, бесплатно. Мы ничем не торгуем. На сегодняшний день партия существует на 90% из тех средств, которые в соответствии с законодательством выделяются из государственного бюджета. По итогам выборов мы набрали определенный процент, за нас проголосовало определенное количество избирателей. Исходя из этого, каждый год из государственного бюджета мы получаем деньги, на что, в принципе, практически и существуем. Плюс к тому у нас есть необязательная по желанию уплата членских взносов, и те наши члены партии, которые в состоянии это делать, они это делают периодически. К тому же мы никогда не отказываемся от любой помощи, которую нам готовы оказать просто граждане, юридические лица и так далее.
А сколько примерно получается этих денег, которые бюджет вам выделяет?
Ну, мы можем просто посчитать, умножив количество избирателей, проголосовавших за нашу партию, на стоимость одного голоса в соответствии с законом. На сегодняшний день это получается порядка 100 миллионов рублей.
Ну что ж, это явно меньше, чем стоимость одного автомобиля «Майбах». Светлана Сухова, пожалуйста.
Ну, живете вы как партия, на самом деле, очень-очень неплохо. Поэтому злые языки все время говорят, что за проталкивание каких-то законов Владимир Вольфович берет вполне конкретную мзду, занимается лоббированием. Насколько это правда?
Презумпция невиновности в нашей стране существует, поэтому обсуждать, что говорят злые языки, мне бы не хотелось.
Могу более сказать, того, у нас в программе ничего не может прозвучать из того, что потом пришлось бы доказывать в суде.
Могу так сказать, что естественно, не за проталкивание, не за лоббирование каких-либо законопроектов ни Владимир Вольфович, ни партии никаких денег не получает. Да и к тому же вы сами посмотрите на свой вопрос. Какое лоббирование может быть сейчас в парламенте, если последние 6 лет все законы принимаются одной партией, одним голосованием и по одной указке?
А какие сейчас у вас взаимоотношения с бизнесменом, который в свое время, в общем, достаточно тесно сотрудничал с ЛДПР, с Сулейманом Керимовым?
Теплые и дружеские.
То есть они сохранились? Потому что я помню, что были достаточно серьезные, не то чтобы обвинения, но горячие слова в адрес друг друга у Владимира Жириновского и Сулеймана Керимова.
Вы знаете, когда муж с женой ругается в семье, вы же после этого не говорите, что семья распалась.
Вы приводите воистину опасные сравнения. Светлана Сухова, пожалуйста.
Буквально на днях Владимир Вольфович сказал, задал вопрос, как бы вслух, и он у вас на сайте процитирован. Не тошнит ли вас от «Единой России»? Тошнит? Нет?
Этот вопрос я озвучил, потому что журнал «Власть-коммерсант» в одном из своих последних номеров провел опрос среди общественных деятелей, политиков, артистов, просто народа с одним вопросом. Не тошнит ли вас от «Единой России»? Вот к моему неудивлению, 70% опрошенных ответило «тошнит». Часть опрошенных ответила еще более жестко, не хотелось бы приводить эти слова в эфире. Естественно, нашлась та часть населения, которая сказали «нет», но это в основном были губернаторы и чиновники. Поэтому вот этот вопрос, который, мне кажется, на сегодняшний день наиболее актуальный для нашей страны.
Пожалуйста, Игорь Салай.
Хотел вернуться к вопросу финансирования. Хорошо, с лоббированием разобрались. А вот еще одно направление финансирования, места в списках партийных, продаете?
Нет.
Ну, второй вопрос, это уже излишний, сколько это стоит.
Но на самом деле, насколько многие могут понять, просматривая ваш список, и уже исходя из того, о чем вы говорили в первой части, что ЛДПР во многом действительно кузница кадров, но наверняка многие хотят попасть. Как попасть не просто в ЛДПР, а как попасть в Думу через ЛДПР? В чем, вот как вы этих людей выбираете?
Только в соответствии с законом. У нас члены партии имеют возможность выдвинуть свои кандидатуры на партийном съезде. Не члены партии, но люди, которые хотят стать депутатами Госдумы, имеют право обратиться к нам во время проведения съезда, и мы по закону обязаны рассмотреть их кандидатуры.
Познакомьте нас немножко со структурой. Есть ЦК, есть Высший Совет, что есть?
Есть председатель партии, есть Высший Совет, который на сегодняшний день состоит из 6 человек, работой которого руководит председатель партии. Есть центральная контрольная ревизионная комиссия, и есть центральный аппарат, что называется просто исполнители, которые выполняют решения, принятые высшим органом власти.
Светлана Сухова, пожалуйста.
Но все же, несмотря на всю оппозиционность и на некоторую тошноту на Единую Россию, вам приходится взаимодействовать с властью. И, насколько я понимаю, допустим, Владимиру Вольфовичу довольно часто, причем на самом высшем уровне. Вот как происходит это взаимодействие? Действительно, насколько часто?
Ну, во-первых, что значит взаимодействие? Естественно, когда президент приглашает к себе на встречу представителей всех фракций, ЛДПР не может сказать, вот вы встречаетесь, Единая Россия, с ней встречаетесь, а мы не пойдем, это глупо. Политические партии, депутаты в Госдуме, фракции, мы для того и существуем, чтобы с властью взаимодействовать, находить общий язык и решать общие проблемы. Подчас бывает, что некоторые законопроекты поддерживаются всей Государственной Думой и набирают 450 голосов из 450 возможных. Но при этом никто же не говорит, что партии и фракции потеряли свою оппозиционность. Просто есть вопросы, которые настолько важны для всех нас, что в этих вопросах приходится объединяться. Что касается вопросов взаимодействия с властью, то Дмитрий Анатольевич Медведев, став президентом, ввел в практику, за что мы ему очень благодарны, общение с представителями всех фракций, представленных в Государственной Думе, и делает он достаточно на регулярной основе, практически раз в 3 месяца. В прошлом году мы встречались 4 раза, в этом году мы уже встречались 3 раза, поэтому, на наш взгляд, это очень правильное решение, потому что именно на этих встречах президент может услышать, что называется, из первых уст, ту информацию, которую бы оппозиционные партии хотели бы до него довести, и эта информация не будет искажена никакими чиновниками, никакими аппаратными службами.
А с Владиславом Сурковым вы часто встречаетесь?
По мере необходимости, по мере возникновения каких-то рабочих ситуаций, потому что Владислав Юрьевич в силу обязанностей на него возложенных в рамках заместителя руководителя администрации, он взаимодействует с парламентом. Поэтому, естественно, как руководитель фракции и Владимир Владимирович как заместитель председателя, мы обязаны и мы взаимодействуем, встречаемся, разговариваем. К тому же Сурков присутствует на всех встречах президента с депутатами и с фракциями.
А с ним как-то анализировали тему вот этого осеннего демарша? Вот он появлялся, и это известно, на встречах с «Единой Россией», убеждал их пропагандировать свой успех. А вам удалось с ним поговорить об этом?
О нашем демарше?
Да.
Ну, мы разговаривали об этом в первую очередь с президентом, а Владислав Сурков при этом присутствовал.
То есть отдельного разговора не было?
Отдельного разговора не было.
Игорь Соловей, пожалуйста.
Если позволите, я начну в блок вопросов международной жизни. Ваша фракция имеет непосредственное отношение к российско-украинским отношениям, поскольку Владимир Вольфович часто отмечался, ну, раньше больше, сейчас немножко меньше, своими резкими заявлениями по поводу украино-российских отношений. Также ваш депутат является главой комитета по связям с СНГ. Вот скажите, вы чувствуете свою ответственность как фракция, как партия за вот это ужасное состояние межгосударственных отношений между нашими странами? Что надо сделать, чтобы ситуацию исправить?
поменять президента Украины, потому что мы считаем, что ухудшение российско-украинских отношений связано в первую очередь с политикой, проводимой господином Ющенко. Я знаю, что на Украине в ближайшее время должны состояться выборы президента, и мы надеемся, что если победит любой другой кандидат, кроме действующего президента, вот отношения между Россией и Украиной, если не станут теплыми и дружескими, то, по крайней мере, вернутся к тем позициям, которые были до прихода господина Ющенко. Что касается ответственности, то, опять-таки, ответственность за эти отношения лежит целиком и полностью на Украине. Мы, со своей стороны, используя ресурс Комитета по делам СНГ, который возглавляет представитель нашей фракции, и просто используя хорошие взаимоотношения с некоторыми партиями на Украине, конечно, стараемся как можно больше сделать для того, чтобы наши отношения вновь вернулись к тому, с чего они начинались.
Ну, как по мне, это немножко упрощенное отношение к виновнику, виноват во всем Виктор Андреевич Ющенко, и больше никто, мы не виноваты, мы святые. Вот, но все же, вот вы считаете, что при смене президента все сразу поменяется в один момент?
А мы действительно не виноваты. Я не хочу сказать, что мы святые, но мы, а я здесь представляю партию ЛДПР, мы ни в коем образом не влияли и не можем повлиять на ухудшение или улучшение на сегодняшний день отношений между Россией и Украиной. А что касается того, что мы обвиняем в этом только господина Ющенко, ну, для нас все-таки на сегодняшний день Украина является за границей. Несмотря на теплые отношения с братским украинским народом, на облегченный проход границы и так далее. Для нас Украина – это за граница, так же, как для Украины Россия – это за граница. И, естественно, мы же не будем углубляться глубоко, кто там конкретно в администрации президента или в составе правительства вот таким образом портит наши отношения.
А кому вы больше всего в украинской политике симпатизируете? Вот есть кто-то, кто бы вас устроил на 120%? Вот он лидер, и все хорошо.
Давайте оставим этот вопрос на суд украинских избирателей.
То есть вы даже ставок не делаете?
Мы не участвуем в тотализаторах.
Черта, даже в тотализаторах ЛДПР не участвует. Светлана Сухова, пожалуйста.
А у вас нет ощущения, что российская власть сделала ставку на Тимошенко, хотя Путин сказал, что он просто взаимодействует с ней, как с коллегой-премьером?
Я считаю, что Путин, встречаясь с Тимошенко, встречается потому, что Путин – премьер-министр России, а Тимошенко – премьер-министр Украины. В свое время, когда Ющенко победил на выборах президента, все говорили о том, что Россия делает ставку на Януковича. Я считаю, что если бы Россия действительно на кого-то делала какую-то конкретную ставку, то этот человек бы победил. Поэтому, опять-таки, возвращаясь к этому вопросу, пусть решит украинский избиратель, с кем ему лучше жить.
Здесь я боюсь, вы противоречите действительности, потому что Владимир Путин и Дмитрий Медведев стояли рядом с Виктором Януковичем на трибуне, и было, в общем, понятно, кого они поддерживают. Более того, они даже изо всех сил поздравляли.
Ну, стоять рядом на трибуне и поздравлять, это еще не значит поддерживать. Мало ли кто с кем рядом стоял.
А конфетками угощать?
То есть там не семечки были?
Конфетки.
Я хочу продолжить внешнеполитическую составляющую. Не так давно фракция ЛДПР и вице-спикер Владимир Жириновский достаточно серьезно обрушились с критикой на центральноазиатские государства, глав этих государств, в частности, на президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В чем тут дело? Это вот такое твердое ваше убеждение в том, что Центральная Азия или по-старосоветски Средняя Азия – это Россия не партнер?
Мы бы очень хотели, чтобы взаимоотношения между Россией и, по крайней мере, теми государствами, которые когда-либо входили в состав Советского Союза, все-таки были более тесными, более дружескими и развивались на более партнерских отношениях. Но когда мы видим, что государствам от России нужно только одно – дайте денег, а взамен мы ничего делать не собираемся, когда мы видим, что в этих странах сносятся памятники воинам-освободителям, когда мы видим, что принимаются законы, запрещающие использование на территории этих государств русского языка, на котором практически подавляющее большинство этих стран выросло, училось и до сих пор разговаривает, то это не оставляет нам другой возможности, кроме как потребовать обратиться к правительству и к президенту с тем, чтобы все взаимоотношения впредь между Россией и всеми этими государствами строились исключительно на основе взаимоотношений между государствами, которые не являются друзьями.
Ну да, я просто помню, как Владимир Вольфович называл Бумали Рахмона чуть ли не уголовным преступником. Светлана Сухова, пожалуйста.
Как вы оцениваете последние инициативы России, например, договор о безопасности, который предложил Медведев? И, на ваш взгляд, вот эти последние действия на международной арене, именно если выйти за пределы СНГ, то есть и предложение этого договора, и идущие консультации по Ирану, и, судя по всему, по заявлениям некоторых российских лиц, возможность поддержания санкций против Ирана, и новый договор по СНВ. Вот чем, на ваш взгляд, объясняется такой прорыв во внешнеполитической сфере?
Мы считаем, что любые предложения, которые делает наш президент, если в их основе лежит тот принцип, что Россия – это суверенное, самостоятельное и сильное государство, то нами все подобные предложения будут поддерживаться. И об этом, кстати, президент говорил и в своем послании тоже, что не надо считать Россию каким-то сырьевым придатком Запада, а надо считаться с нашим государством, поскольку мы государство, а не что-либо другое. Вот. Поэтому я считаю, что прорыв во взаимоотношениях, он связан прежде всего и с тем, что западные страны тоже немножко изменили свой взгляд на Россию, тоже повернулись каким-то образом к нам лицом и тоже понимают, что Россия, российское государство – это игрок на политической карте мира, и с ним нужно считаться, с ним нужно разговаривать, и с ним нужно договариваться.
Игорь Соловей, пожалуйста.
А вот ваш ближайший сосед и союзник Беларусь, скажите, вы не чувствуете, что Лукашенко устал от России, можно сказать, от руководства России, и руководство России как бы тоже хотелось бы видеть на месте Лукашенко кого-то другого?
На сегодняшний день Лукашенко избранный президент своей республики, и мы будем строить отношения с тем президентом, которого избрал народ. Что касается развития российско-белорусских отношений, то мы здесь всецело поддерживаем направление, связанное с расширением Союза России и Беларусь, и те вот последние решения, которые были приняты во время визита Дмитрия Анатольевича Медведева в Белоруссию, мы их полностью поддерживаем, и были подписаны соглашения о развитии на сегодняшний день таможенного союза. Это как один из шагов к тому, что все-таки единое экономическое пространство между Белоруссией, Россией и Казахстаном когда-то перестанет быть просто бумагой, а станет чем-то реальным.
Вот вы сказали потрясающую фразу: Лукашенко избранный президент. Ющенко тоже избранный народом президент.
И
почему такая двойная политика? С этим избранным президентом мы работаем, с этим мы не работаем.
Потому что господин Лукашенко работает с Россией, а господин Ющенко повернулся к России, извините, одним местом и не хочет с нами разговаривать.
А вы слышали хоть одно радикальное заявление негативное, в негативном фоне Ющенко об России?
Для того, чтобы понять, что отношения между государствами не складываются, не надо обязательно делать каких-то громких радикальных заявлений. Можно просто проводить политику своей страны, которая будет носить явно недружеский характер. И ситуация, связанная с тем, что Россия долгое время после ухода Черномырдина с поста посла не решает вопрос по послу Российской Федерации на Украине, самое яркое тому подтверждение.
Я еще напомню Игорю Соловью, что это именно фракция ЛДПР в свое время привела Александра Лукашенко в Государственную Думу для выступления, когда он еще никаким президентом не был, поэтому здесь еще личное. Вот, кстати, Игорь, а есть какая-то схожесть? Вы находили или находите между Александром Лукашенко и Владимиром Жириновским? Вот что-то такое.
Я ждал этого вопроса. Вы знаете, может быть, схожесть есть в том, что оба лидера яркие и харизматические личности. Оба лидера не боятся выступать, оба лидера умеют это делать, и оба лидера действительно пользуются поддержкой какой-то части населения.
Я хотел вас как раз об этом спросить уже под углом вашей личности, да, в разрезе вашей личности. Так получилось, что вы, что называется, в политике, как военные бывают иногда в армии Суворовского училища. Вам никогда не хотелось поменять судьбу? Вам все нравится? Вот вы уже действительно очень долго занимаетесь тому, что, скажем так, политически наследуете отцу. Не хочется вам, вот, что называется, либо свое дело, либо все бросить? Не достало?
Ну, вы знаете, мне кажется, этот вопрос аналогичный вопросу, скажем, человеку, который занимается бизнесом в течение 20 лет, бизнесом, в котором уже практически все налажено, где ты знаешь, какая гаечка от какого механизма крутится, и как либо ускорить, либо замедлить, и вы вот сейчас спрашиваете: слушай, ну ты брось весь свой бизнес, иди занимайся чем-то другим. Я 20 лет занимаюсь этими вопросами, и, как уже сказал, начал заниматься прямо практически со школьной скамьи.
А это похоже на семейный бизнес?
Ну, трудно назвать политическую партию бизнесом, но когда Владимир Вольфович привел меня в Государственную Думу, все журналисты кричали в один голос, что вот, мол, дескать, тащит за собой сына. Мы тогда говорили, что мы не видим в этом ничего плохого. Мне кажется, что и сейчас это совсем неплохо.
Светлана Сухова, пожалуйста.
Нет, это совсем неплохо, но трудно находиться в бизнесе, зная, что, допустим, он рано или поздно кончится. В том смысле, если вернуться к началу нашего разговора, вы же сказали о том, что партия одного человека может прекратить свое существование с уходом человека. Вот вы видите для себя какую-то другую перспективу в этой жизни?
А вы знаете, все рано или поздно когда-нибудь кончится. Человек тоже недолговечен, он рождается и умирает. Поэтому говорить о том, что что-то будет вечно, нам не приходится. На сегодняшний день я вижу себя в рядах ЛДПР, я вижу себя работающим в этой партии. Что будет завтра? Ну, давайте дождемся этого завтра.
Игорь Соловей, пожалуйста.
А вот вы готовы возглавить партию?
Ну, это немножко провокационный вопрос, особенно накануне съезда, где будет решаться вопрос о выборах
председателя партии. Фамилия ваша будет?
Давайте дождемся съезда, вы там все увидите. Я бы не хотел заранее говорить о том, какие будут фамилии и где. Вот. Что касается, вижу ли я себя, скажу честно, вот по состоянию на сегодняшний день – нет.
Я помню тройку вашей партии в 93-м году. Это был Владимир Жириновский, Александр Венгеровский, Станислав Жебровский. И у Александра Венгеровского, насколько я знаю сейчас, очень серьезные претензии к партии. Что у вас за отношения с Венгеровским, который был одним из тех, кто партию начинал?
Мне бы не хотелось, что называется, копаться в этом грязном белье, потому что история взаимоотношений с господином Венгеровским складывалась в тот период, когда я еще не был депутатом Госдумы и досконально не готов сейчас ответить на вопрос, что, как и почему. Но в любом случае я очень люблю ворошить прошлое, особенно очень далекое. Я понимаю, в связи с чем связан ваш вопрос, потому что в последнее время часто упоминается фамилия этого человека, но я не считаю, с политической партией, если журналисты хотят вести диалог, давайте говорить о нашей позиции, о нашей идеологии, о наших действиях. Но вспоминать, что было 10 и 20 лет назад, я считаю это неправильным, и на эту тему не хотелось бы разговаривать.
Светлана Сухова, пожалуйста.
Ну, на самом деле, вы же историк, даже доктор исторических наук. У меня интересовался вопрос. Скажите, пожалуйста, это только слухи или все же под этим есть какая-то основа, что в самом начале существования партии, может быть, даже вот перед самым-самым ее началом, Владимир Вольфович поддерживали члены КПСС?
Вы знаете, в то время, когда образовывалась Либерально-демократическая партия, в то время она еще называлась Либерально-демократическая партия Советского Союза, если вы помните, это был период, когда только-только, буквально несколько дней, как в нашей стране была разрешена многопартийная система, и, конечно, многие в то время считали, что ни одна партия из вновь создаваемых не может обойтись без вмешательства в это со стороны КПСС или со стороны тогда существовавшего Комитета госбезопасности. Я могу сказать за себя, что я не чувствовал на себе какого-то влияния со стороны КПСС и никогда не общался с сотрудниками Комитета госбезопасности на эту тему. Поэтому не думаю, что они приложили руку к созданию нашей партии.
Я хотел бы сказать, что мне знакома тема вашей докторской диссертации. Называется она «Эволюция идеологических основ и стратегий политических партий России в 92-2003 году». Когда-то вы назвались либерально-демократической. Один из лозунгов ваших последних избирательных кампаний был «Мы за русских, мы за бедных». Это вы не можете не помнить. Вам не кажется, что это лозунг скорее национал-социалистический?
А мы никогда не отрицали, что, несмотря на то, что наша партия носит название либерально-демократическое, патриотическое направление в нашей партии занимает одно из главных. И лозунг «Мы за русских», на мой взгляд, больше носит не националистический характер, а патриотический.
Ну хорошо, «Мы за бедных» – это вот такой социалистический лозунг. Чего уж там, правильно? Но это совсем не соответствует тем двум словам, которыми ваша партия называется. Может, уже поменять название или как бы пристало?
Вы знаете, все-таки политические партии должны носить названия, которые каким-то образом действительно отражали бы их идеологию и их сущность. Нельзя называть партию там фруктами или названием государства, или правыми, или левыми. Коммунистическая партия носит коммунистическую идеологию. Когда создавался ЛДПР, в основу закладывались либерально-демократические принципы. Потихонечку, конечно, патриотизм возобладал над какими-либо другими принципами нашей партии, но мы не считаем, что если мы будем от каждого лозунга, который мы берем, менять название, это будет неправильно.
Ну что же, видимо, именно эволюция привела к лозунгу «Мы за русских, мы за бедных». Я благодарю Игоря Лебедева, который был гостем «Радио Свободы» в этой программе, глава фракции ЛДПР в Государственной Думе. Вопросы ему задавали Светлана Сухова из журнала «Итоги» и Игорь Соловей из «Укринформа». Я благодарю вас, уважаемые коллеги. А я, Данила Гарперович, и продюсер этой программы Марк Штильман, прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».